В этом мире бесконечном мы встречаемся не зря. Убедиться, что талантами полна наша земля. И сомнения не будет, что таланты — наша честь. И признаются все люди, что страна такая есть. Страна талантов без границ и безусловностей, где процветает лишь добро и ждут гостей. Страна талантов, где сердца счастьем наполнены. Этому счастью нет конца в мире любви. Мы взлетаем в поднебесье, чтоб руками мир обнять. Исполняем эти песни, чтоб о дружбе рассказать. И рисуем мир безгрешный, чтоб приблизить час добра. Пусть все видят мир прекрасный и страну без слез и зла. Страна талантов без границ и безусловностей, где процветает лишь добро и ждут гостей. Страна талантов, где сердца счастьем наполнены. Этому счастью нет конца в мире любви. Процветает лишь добро и ждут гостей. Страна талантов, где сердца счастьем наполнены. Этому счастью нет конца в мире любви. Счастью нет конца в мире любви. Счастью нет конца в мире.
Добрый вечер, дорогие мои радиослушатели. Приветствую вас на радио «Страна талантов». В эфире Людмилы Сыровой «Посиделки у Людмилы». А сегодня у нас литературная страничка. И поговорим мы о писателе Викентии Викентьевиче Вересаеве. Именно потому, что сегодня, 16 января, он родился в 1867 году в городе Тула. Русский, советский писатель, переводчик, литературовед, лауреат Пушкинской премии и Сталинской премии первой степени. Викентий Викентьевич, возможно, не так широко известен и не так широко читаем, но он составляет плеяду замечательных классиков нашей современности, потому что он застал время и 19 и 20 века. Отец его, Викентий Игнатьевич Спидович, дворянин, был врачом, основателем Тульской городской больницы и санитарной комиссии, одним из создателей общества тульских врачей. Мать Елизавета Павловна, урожденная Юницкая, организовала в своем доме первый в Туле детский сад. Семья проживала в Туле в собственном доме на Гоголевской улице номер 82, где сейчас располагается дом-музей. Итак, друзья, никуда нам не деться от прошлого и историю свою мы должны знать и свои корни. А то, что писал Вересаев, это настоящая, подлинная история. Поэтому я вам рекомендую прочесть его книги.
Куда нам не деться от прошлого, от мечты, что хранила нас в юности, от всего, что в нас было хорошего, от отцовской и дедовской мудрости. Никуда нам не деться от прошлого, от счастливого и от печального, как реке с полноводною ношею, не уйти от истока начального, не уйти от истока начального. Сколько раз вам, товарищи, вспомнилось, сколько раз к вам являлась из давности фронтовая бессонная молодость, что живой сохраняется в памяти, провожали вас милы широкие, провожали тропинки заветные, города затемненные, строгие, берегли ожидания светлые, берегли ожидания светлые. Светится, и как прежде березы колышатся, пусть не всем суждено было встретиться, на каждом споется, напишется, наша память, как факел горящая, неожиданно входит непрошенно из прожитых годов в настоящее. Никуда нам не деться от прошлого, никуда нам не деться от прошлого.
Редкое творческое долголетие выпало на долю Викентия Вересаева. Ему не было еще и 19 лет, когда 23 ноября, 15 декабря по-старому, 1885 года журнал «Модный свет» напечатал его стихотворение «Раздумье». И с тех пор, вплоть до последнего дня своей жизни, а это было 3 июня 1945 года, он никогда не оставлял пера. Современник Салтыкова-Щедрина, Гаршина, Короленко, Толстого, Чехова и Горького, Шолохова, Твардовского, Леонова. Вот с этими писателями он, собственно, и общался в свое время. Крах народничества, три русских революции, русско-японская, империалистическая, гражданская и Великая Отечественная войны – таковы исторические вехи, которые определили судьбы вересаевских персонажей. Как говорил сам писатель, в 1935 году, на вечере, посвященном 50-летию его литературной деятельности, прошлое не знало ничего подобного тому бешеному ходу истории, подобно курьерскому поезду, мчавшуюся, который на протяжении моей сознательной жизни мне пришлось наблюдать.
Память, память за собою позови в те далекие промчавшиеся дни. Ты друзей моих ушедших оживи, а друзьям живущим молодость верни. Память, память, ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Смотреть в глаза и глаз не отвести, уставать, шагать и снова уставать. Дай мне воли до конца тебя нести, дай мне силы ничего не забывать. Память, память, ты же можешь, ты должна на мгновенье эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Память. 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 Память.
Талант Елисаева был на редкость многогранен. Кажется, нет ни одной области литературного творчества, в которой бы он не работал. Он писал романы, повести, рассказы, очерки, стихи, пьесы, литературно-философские трактаты, выступал как литературовед, литературный критик, публицист, переводчик. Но, несмотря на долгую жизнь в литературе, бурной эпохи социальных сломов, несмотря на многоплановость литературной деятельности, Вересаев, писатель, удивительно цельный. 22 лет, в 1889 году, он записал в дневнике: «Пусть человек во всем кругом чувствует братьев, чувствует сердцем, невольно, ведь это решение всех вопросов, смысл жизни, счастье, и хоть бы одну такую искру бросить». Весь жизненный и литературный путь Вересаева – это поиски ответа на вопрос, как сделать реальностью общество людей-братьев. Оно неизменно оставалось тем идеалом, в борьбе за который писатель отдавал весь свой труд, свой талант и всего себя. И в 1884 году он поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета.
Двадцатые годы над миром летели, разруха и голод в глаза нам глядели. Лихие тачанки нас в бой уносили, легенды расскажут, какими мы были. Нам счастье досталось не с миру по нитке, оно из Кузбасса, оно из магнитки. Длинные земли, космос далекий, все это из нашей истории строки. В огне не горели, в воде не тонули, а время настало, под пули шагнули. Нас в песнях воспели и в бронзе отлили, легенды расскажут, какими мы были. Нам счастье досталось не с миру по нитке, оно из Кузбасса, оно из магнитки. Целинные земли и космос далекий. Все это из нашей истории строки. Как прежде мы лица от ветра не прячем, сердца проверяем мы в деле горячем. Как прежде мы тверже гранита и стали, легенды расскажут, какими мы стали. Нам счастье досталось не с миру по нитке, оно из Кузбасса, оно из магнитки. Длинные земли и космос далекий. Все это из нашей истории строки. Из нашей истории строки.
Так вот, в 1884 году Викентий Вересаев поступает на историко-филологический факультет Петербургского университета. И вот как он писал о себе. Кончил гимназию в 1884 году, 17 лет, и поступил в Петербургский университет на историко-филологический факультет. Шел по историческому отделению. С теплым чувством вспоминаю профессора Прахова, со страстью и блеском читавшего историю греческого искусства, и профессора Васильевского, известного византиста, читавшего среднюю историю. Читал он тихо и монотонно, не ослеплял широкими картинами и обобщениями, которые приходилось бы брать за веру, но умел заставить слушателей самостоятельно думать и разбираться в исторических данных. С увлечением еще слушал приват-доцента Семевского, начавшего читать курс русской истории XVIII века. Университетской наукой я занимался без любви, усердно посещал только Васильевского и Прахова. На экзамены шел, часто не зная экзаменатора в лицо, но деятельно и с увлечением участвовал в разнообразнейших студенческих кружках, лихорадочно жил в напряженной атмосфере самых острых общественных, экономических и этических вопросов. Так вот, первые литературные опыты Вересаева были такими. Рассказы «Скверный мальчишка» в 1886 году и рассказ «Загадка» 1887, а еще многочисленные стихотворения, свидетельства серьезных раздумий над жизненным назначением человека, первые попытки разуверившегося современника отвоевать надежду. И после окончания университета в 1988 году Вересаев, к тому времени уже твердо решившись стать писателем, поступает на медицинский факультет университета в Дерпте, ныне город Тарту. Об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас, друзья, я хочу включить вам рассказ «Загадка», который озвучила наша Галина Жукова. Послушаем и оценим как бы первый опыт прозаика Викентия Вересаева.
Викентий Вересаев. Загадка. Рассказ. Я ушел далеко за город. В широкой котловине тускло светились огни города. Оттуда вносился смутный шум, грохот дрожек, обрывки музыки. Был праздник. Над окутанным пылью городом взвивались ракеты, римские свечи. А кругом была тишина. По краям дороги за развесистыми ветлами волновалась рожь, и тихо трещали перепела, звезды теплились в голубом небе. Ровная, накатанная дорога, мягко серея в муравке, бежала вдаль. Я шел в эту темную даль, и меня все полнее охватывала тишина. Теплый ветер слабо дул навстречу, шуршал в волосах. В нем слышался запах зреющей ржи и еще чего-то, что трудно было определить. Но всем существом своим говорила о ночи, о лете, о беспредельном просторе полей. Все больше мною овладевало странное, но уже давно мне знакомое чувство какой-то тоскливой неудовлетворенности. Эта ночь была удивительно хороша. Мне хотелось насладиться, упиться ею досыта. Но по опыту я знал, что она только измучит меня, что я могу пробродить здесь до самого утра и все-таки ворочусь домой недовольный и печальный. Почему? Я сам не понимаю. Я не могу иначе, как с улыбкой, относиться к одухотворению природы поэтами и старыми философами. Для меня природа как целая мертва. В ней нет души, в ней нет свободы. Но в такие ночи, как эта, мой разум замолкает. И мне начинает казаться, что у природы есть своя единая жизнь, тайная и неуловимая. Что за изменяющимися звуками и красками стоит какая-то вечная, неизменная и до отчаяния непонятная красота. Я чувствую, эта красота недоступна мне. Я не способен воспринять ее во всей целостности. И то немногое, что она мне дает, заставляет только мучиться по остальному. Никогда еще это настроение не овладевало мною так сильно, как теперь. Огни города давно скрылись, кругом лежали поля. Право над светлым морем ржи темнел вековой сад барской усадьбы. Ночная тишина была полна жизнью и неясными звуками. Над рожью слышалось, как будто чье-то широкое сдержанное дыхание. В темной дали чудились то песни, то всплеск воды, то слабый стон. Крикнула ли это в небе спугнутая из гнезда цапля? Пискнула ли жаба в соседнем болоте? Бог весть. Теплый воздух тихо струился, звезды мигали, как живые. Все дышало глубоким спокойствием и самоудовлетворением. Каждый колебавшийся голос, каждый звук как будто чувствовал себя на месте. И только я один стоял перед этой ночью, одинокий и чуждый всему. Она жила для себя. Мне было обидно, что ни одной живой души, кроме меня, нет здесь. Но я чувствовал, что ей самой этой ночи глубоко безразлично, смотрит ли на нее кто-нибудь или нет, как к ней относится. Не будь и меня здесь, вымри весь земной шар, и она продолжала бы сиять все той же красотой. И не было бы ей дела до того, что красота эта пропадает даром, никого не радуя и никого не утешая. Слабый ветер пронесся с запада, ласково пригнул головки полевых цветов, погнал волны по ржи, зашумел в густых липах сада. Меня потянуло в темную чащу лип и берез. Из людей я там никого не встречу. Это усадьба старухи помещицы Ярцевой, и с ней живет только ее сын-студент. Он застенчив и молчалив, но ему редко приходится сидеть дома. Его на перерыв приглашают соседние помещицы в городские дамы. Говорят, он замечательно играет на скрипке. И его московский учитель-профессор сулит ему великую будущность. Я прошел по меже к саду, перебрался через заросшую крапивой канаву, покосившийся плетень. Под деревьями было тихо и темно, пахло влажной лесной травой. Небо здесь казалось темнее, а звезды ярче и больше, чем в поле. Вокруг меня, чуть слышным звоном, мелькали летучие мыши. Казалось, будто слабо натянутые струны звенят в воздухе. С деревьев что-то тихо сыпалось. В траве за стволами лип слышался смутный шорох и движение. И тут везде была какая-то тайная и своя особая жизнь. На востоке начинало светлеть. Но звезды над ивами плотины блестели по-прежнему ярко. Внизу под горой по широкой глади пруда шел пар. Открытая дверь купальни странно поскрипывала в тишине. Однообразно кричал дергач «Чи-чи! Чи-чи!» Спокойно и уверенно звучало в воздухе. Спокойно мерцали звезды, спокойно молчала ночь, и все вокруг дышало той же уверенностью в себе, нетревожную и до страдания загадочную красотою. Усталый, с накипавшим в душе глухим раздражением, я присел на скамейку. Вдруг где-то недалеко за мной раздались звуки настраиваемой скрипки. Я с удивлением оглянулся за кустами, акаций белел зад небольшого флигеля. И звуки неслись из его раскрытых настежь неосвещенных окон. Значит, молодой Ярцев дома. Музыкант стал играть. Я поднялся, чтобы уйти. Грубым оскорблением окружающим оказались мне эти искусственные человеческие звуки. Я медленно подвигался вперед, осторожно ступая по траве, чтобы не хрустнул стучок, а Ярцев играл. Странная это была музыка, и сразу чувствовалась импровизация. Но что это была за импровизация? Прошло 5 минут, 10, а я стоял, не шевелясь, и жадно слушал. Звуки лились робко, неуверенно. Они словно искали чего-то, словно силились выразить что-то, что выразить были не в силах. Не самой мелодии приковывали они к себе внимание. В ее строгом смысле даже и не было, а именно этим исканием, томлением по чем-то другом, что невольно ждалось впереди. Сейчас уж будет настоящее, думалось мне, а звуки лились все так же неуверенно и сдержанно. Изредка мелькнет в них что-то, не мелодия, лишь обрывок, намек на мелодию, но до того чудную, что сердце замирало. Вот-вот, казалось, схвачена будет тема, и робкие ищущие звуки разольются божественно, спокойно, торжественно, неземную песню. Проходила минута, и струны начинали звенеть сдерживаемым дыханием. Намек оставался непонятным. Великая мысль, мелькнувшая на мгновение, исчезла безвозвратно. Что это? Неужели нашелся кто-то, кто переживал теперь то же самое, что я? Сомнений быть не могло. Перед ним эта ночь стояла такой же мучительной и неразрешимой загадкой, как передо мной. Вдруг раздался резкий, нетерпеливый аккорд, за ним другой, третий, и бешеные звуки, перебивая друг друга, бурно полились из-под смычка, как будто кто-то скованный яростно рванулся, стараясь разорвать цепи. И это было что-то совсем новое и неожиданное. Однако чувствовалось, что именно нечто подобное и было нужно, что при прежнем нельзя было оставаться, потому что оно слишком измучило своей бесплодностью и безнадежностью. Теперь не слышны были тихие слезы, не слышно было отчаяния, силой и дерзким вызовом звучала каждая нота, и что-то продолжало отчаянно бороться, и невозможное начинало казаться возможным. Казалось, еще одно усилие, и крепкие цепи разлетятся в дребезги, и начнется какая-то великая неравная борьба. Такую повеяло молодостью, такую верой в себя и отвагой, что за исход борьбы не было страшно. Пусть нет надежды, мы и самую надежду отвоюем, казалось, говорили эти могучие звуки. Я задерживал дыхание и в восторге слушал. Ночь молчала и тоже прислушивалась, чутко, удивленно прислушиваясь к этому вихрю чуждых ей страстных, негодующих звуков. Побледневшие звезды мигали реже и неувереннее. Густой туман над прудом стоял неподвижно. Березы замерли, поникнув плакучими ветками. И все кругом замерло и притихло. Над всем властно царили несшиеся из флигеля звуки маленького слабого инструмента. И эти звуки, казалось, гремели над землей, как раскаты грома. С новым и странным чувством я огляделся вокруг. Даже ночь стояла передо мной в своей прежней загадочной красоте. Но я смотрел на нее уже другими глазами. Все окружавшее было для меня теперь лишь прекрасным, беззвучным аккомпанементом к тем боровшимся, страдавшим звукам. Теперь все было осмысленно, все было полно глубокой, дух захватывающей, но родной, понятной сердцу красоты. И эта человеческая красота затмила, заслонила собой, не уничтожая ту красоту, по-прежнему далекую, по-прежнему непонятную и недоступным. В первый раз я вратился в такую ночь домой счастливым и удовлетворенным.
Так вот, после окончания университета он поступил еще и на факультет университета в Дерпре, на медицинский факультет, ныне город Тарту. Моею мечтою, как он говорил, было стать писателем, а для этого представлялось необходимым знание биологической стороны человека, его физиологии и патологии. В 1895 году Вересаева увлекли более радикальные политические взгляды. Писатель завязал тесные контакты с революционными рабочими группами. Участие в политической жизни обусловило темы его творчества. Художественную прозу Вересаев использовал для выражения общественно-политических и идейных взглядов, показывая в своих повестях и рассказах ретроспективу развития собственных духовных исканий. В его произведениях заметно преобладали такие формы повествования, как дневник, исповедь, споры героев на темы общественно-политического устройства. Герои Вересаева, как и автор, разочаровывались в идеалах народничества. Но писатель старался показать возможности дальнейшего духовного развития своих персонажей.
Желанное, светлое слово «свобода» прекраснейший лозунг на вид. В устах исступленного зверя народа преступной насмешкой звучит. Свобода, темница, свобода, оковы, свобода, законный грабеж. Свобода, венец, как и прежде, терновый, такая ужасная ложь. Свободный народ, позабывший про Бога, кого же безумный ты ждешь? Что делать ты будешь с твоею свободой, которая в сущности ложь? Желанное, светлое слово, свобода, без веры его не поймешь. В устах обозленного дикого сброда такая свобода есть ложь. Свобода, прекраснейший лозунг на вид. В устах исступленного зверя народа преступной насмешкой звучит. В устах исступленного зверя народа преступной насмешкой звучит.
Большую литературу он вступил повестью «Без дороги». Это слова из автобиографии Вересаева, написанные на склоне лет. Но и тогда, в 1894 году, с повестью «Без дороги» связал он определение своего жизненного пути. Он писал так: «Без дороги» – повесть о пережитом и передуманном. Это отповедь поколению, ужас и проклятие которого в том, что у него ничего нет. Без дороги, без путеводной звезды оно гибнет невидно и бесповоротно. Повесть написана в форме исповеди дневника молодого врача Дмитрия Чеканова, не сумевшего претворить в жизнь свои мечты о служении народу. Он отказался от научной карьеры, от обеспеченного и уютного дома, бросил все и пошел на земскую службу. Но его деятельность и деятельность подобных ему подвижников мало что меняло в положении народа, который, привыкнув ненавидеть барина, отвечал Чекановым недоверием и глухой враждебностью. Вирсаев отверг народническую программу создания общества людей, братьев, но взамен ничего предложить не мог. Фраза из дневника «Истина, истина, где же ты?» стала в те годы лейтмотивом его жизни.
Слишком короток век, позади до обидного мало. Был мороз, не мороз, да и зной был не очень-то зной. Только с каждой весной все острее ощущение финала. Этой маленькой песни, что придумано явно не мной. Острее ощущение финала этой маленькой пьесы, что придумано явно не мной. Это словно в кино, где мы в зале и мы на экране. Всем обещан полет, и сверкают огни полосы. Только время пришло, отпирает и резвонит ключами. И разрушено все, и с тревогой глядишь на часы. Кто тут прав, кто не прав, я прошу вас, не надо, не спорьте. Слишком короток век, не прошел бы за спорами век. В позаброшенном аэропорте при попытке успеть на когда-то объявленный рейс. Мы увидимся все в позаброшенном аэропорте при попытке успеть на когда-то отправленный рейс. Слишком короток век, слишком короток век, слишком короток век, слишком короток век.
В начале века, 20 века, общество потрясли вересаевские записки врача. Написаны они были в 1901 году, в которых писатель изобразил ужасающую картину состояния врачебного дела в России. Выход записок вызвал многочисленные критические отзывы в печати. В ответ на обвинения в неэтичности, вынесение на общественный суд профессиональных медицинских проблем, писатель вынужден был выступить с оправдательной статьей по поводу записок врача. Ответ моим критикам, который он дал в 1902 году. Своеобразие книги Вересаева заключается в том, что это не записки старого опытного врача, подводящего итоги своим наблюдениям и размышлениям, и дающего ответы на все сложные вопросы врачебной науки. Это также не записки врача-философа, глубоко проникшего в суть науки. «Я, — говорит Вересаев, — обыкновенный средний врач, со средним умом и средним знанием. Я сам путаюсь в противоречиях. Я решительно не в силах разрешить многие из тех тяжелых, настоятельно требующих решения вопросов, которые возникают передо мною на каждом шагу. Работая над книгой, Вересаев штудировал медицинскую литературу и периодику, протоколы научных медицинских обществ, письма врачей, статистические отчеты, материалы врачебных съездов. В итоге была создана впечатляющая, объективная картина состояния не только современной медицины, но и общества в целом. Немалое место в ней занимают вопросы обучения, профессии. Ярко описываются переживания студента-медика. Социальная заостренность творчества Вересаева, стремление говорить с читателями о самых злободневных вопросах общественной жизни страны постоянно рождали в прессе страстные споры вокруг его произведений. Но дискуссия о записках врача по количеству участников и страстности тона ни с чем не сравнима. Записки врача вызвали одобрение Толстого, Андреева. Писал о них в московской газете «Курьер» 6 декабря 1901 года. Прямо-таки восторженно, по редкому бесстрашию, по удивительной искренности и благородной простоте книга Вересаева «Записки врача» принадлежит к числу замечательных и исключительных явлений не только в русской, но и в европейской литературе. Уважать Вересаева как смелого борца за правду и человечность. Записки врача и по сей день не утратили своего общественного и даже, несмотря на прогресс науки, медицинского значения. Вы можете себе представить? Небольшая повесть, но насколь она велика, глубока и осмысленна. И даже сегодня она является злободневным трудом, медицинским трудом и общественным.
Я умру глубокой осенью под тяжелый скрип телег, и меня накроет простынью мой последний первый снег за кладбищенской оградой. В домовине по плечу никого я не обрадую, никого не огорчу. Спокойно я под землей холодной тлеть, и все будут меня грешного по-хорошему жалеть. Но покуда злее пущего дует ветер из щелей, ты меня с тобой живущего как живого пожалей. Я умру глубокой осенью под тяжелый скрип телег, и меня накроет простынью мой последний первый снег.
Вы знаете, друзья, что в качестве военного врача Викентий Вересаев участвовал в русско-японской войне 1904-5 годов. События, которые в присущей ему реалистичной манере изобразил в рассказах и очерках, составивших сборник «На японской войне», полностью опубликованный в 1928 году. Описание подробностей армейской жизни совмещал с размышлениями о причинах поражения России. Тема двух властей – власти самодержавной и власти народной – одна из центральных в записках «На японской войне» и рассказах о японской войне. В трудную минуту проверяется духовная сила людей. В трудную минуту проверяется и жизнеспособность общества и государства, говорил он. Но громоздкая машина шумит и стучит только для видимости, а на работу она не способна. И снова в печати разгорелась жаркая полемика вокруг имени писателя. Записки на японской войне и рассказы о японской войне были встречены охранительной критикой очень враждебно. Она усматривала в этих произведениях один из примеров общего похода литературы против существующего положения дел в русском обществе и стремилась приглушить тот резонанс, который получили записки и рассказы у читателя, показать их незначительность. Вересаева обвиняли в искажении действительности, непонимании смысла происходящих событий, из-за чего серьезную разработку темы он подменяет анекдотами и фельетонами, а записки на японской войне выдавались просто за нехудожественное произведение.
Ты не пой, соловей возле двери моей. Молитве моей не мешай, соловей. Я и так много лет в этой жизни страдал, пережил много бед и отрады не знал. А теперь я боюсь и судьбы, и людей, лишь скорбями делюсь в тесной келье своей. Улетай, соловей, улетай, в те края улетай поскорей, где отчизна моя. Прошепчи нежно ей, как я болен душой, вспоминая о ней, заливаюсь слезой. Я хочу позабыть те минувшие дни, и я должен любить только четкие одни. Я хочу позабыть тот обманчивый свет, и решил так прожить до конца своих. Прилетай, соловей, когда кончу я путь на могилке моей, тогда сядь отдохнуть. И не пой, соловей, возле гели моей. Мешай, соловей, и молитве моей не мешай, соловей, и молитве моей.
Так вот, друзья, из уроков истории вы же помните, что русско-японская война разбудила революцию 1905-1907 года. Так вот, события этой революции 1905 года убедили Вересаева в том, что насилие и прогресс несовместимы. Писатель разочаровался в идеях революционного переустройства мира. В 1907 по 10 годы Вересаев обратился к осмыслению художественного творчества, которое он понимал как защиту человека от ужасов бытия. В это время писатель работает над книгой «Живая жизнь», первая часть которой посвящена анализу жизни и творчества Толстого и Достоевского, а вторая – Ницше. Сравнивая идеи великих мыслителей, Вересаев стремился показать в своем литературно-философском исследовании моральную победу сил добра над силами зла в творчестве и в жизни. И когда в 1917 году Россию потряс новый революционный взрыв, Вересаев не остался в стороне. По отношению его к революции было по-прежнему сложным. Он приветствует октябрь, он понимает большевиков за их самоотверженное служение социалистическим идеям, но и опасается, что разбушевавшееся море народных страстей может утопить социалистические идеалы, ибо от взрыва огромных подземных сил вся грязь полетела вверх, пепел перегорелый, вонь и смрад. Цитата из его заметки.
Мы судьбою не заласканы, но когда придет гроза, мы возьмем судьбу за лацканы и посмотрим ей в глаза. Скажем, загремели выстрелы, в дом родной вошла беда. Надо драться, надо выстоять, и судьба ответит «да». Скажем, что ж, идти готовы мы, но ответь ты нам тогда. Наши жены станут вдовами, и судьба ответит «да». Спросим, отвечай безжалостно, сквозь дымы, сквозь года. В этой битве все решается, и судьба ответит «да». Мы судьбою не заласканы, но когда придет гроза, мы возьмем судьбу за лацканы и посмотрим ей в глаза. Спросим, будет знамя красное над землей олеть всегда. Наши дети будут счастливы, и судьба ответит «да».
Роман «В тупике», который Вересаев издал в 1920-23 годах, как раз подтверждает его мнение по этому поводу, по поводу действия революции на народные массы. В тупик, по мнению Вересаева, зашла та часть старой русской интеллигенции, которая в служении народу видела смысл своей жизни. Но октябрь 1917 года не поняла и не приняла. Эта интеллигенция была Вересаеву дорога, и поэтому он тяжело воспринял ее социальный крах. В 20-е и 30-е годы Вересаев отдает много сил литературоведческой, публицистической работе. Он работает над произведениями мемуарно-очеркового характера, впоследствии объединенными в книге «В юные годы», «В студенческие годы». Сложнейший процесс становления человеческого характера, характера русского интеллигента-демократа, показан здесь писателем без малейшего желания выставить себя в выгодном свете. Вересаев оставил также воспоминания о своих современниках – Михайловском, Короленко, Толстом, Чехове, Андрееве, Гарине Михайловском, Засулич и Фигнер. Он стремился говорить самым широким кругом читателей. В 1926 году он создает обширный литературоведческий труд «Пушкин в жизни». Это книга, в которой использованы многочисленные воспоминания современников Пушкина, имеет несомненную историко-литературную ценность. В 1934 году появляются дополнения к книге «Пушкин в жизни. Спутники Пушкина». В статье «Великим хочешь быть, умеешь сжиматься» 1939 год он дает советы молодым писателям, опираясь на поэтическую практику Пушкина. А когда началась Великая Отечественная война, Вересаев в своей антифашистской публицистике широко использует патриотические стихи великого поэта. Пушкин о борьбе за Родину.
Но вот уж близко, перед ними уж белокаменной Москвы, как жар крестами золотыми горят старинные главы. Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей и колоколен, садов, чертогов полукруг открылся предо мною вдруг. Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Окружен своей дубравой Петровский замок. Мрачно он недавнюю гордился славой. Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы колено преклоненной с ключами старого Кремля. Нет, не пошла Москва моя к нему с повинной головою. Не праздник, неприемный дар, она готовила пожар нетерпеливому герою. От сели в думу погружен, глядел на грозный пламень он. Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок. Ну, не стой, пошел, уже столпы заставы белеют. Вот уж по Тверской возок несется через ухабы, мелькают мимо будки, бабы, мальчишки, лавки, фонари, дворцы, сады, монастыри, бухарцы, сани, огороды, купцы, лачушки, мужики, бульвары, башни, казаки, аптеки, магазины моды, балконы, львы на воротах и стаи галок на крестах.
А сегодня мы говорим о великом нашем достоянии нашей литературы, о писателе Викентии Викентьевиче Вересаеве, который родился в Туле. Последней книгой Вересаева, своего рода книгой итогов, стала весьма своеобразная в жанровом отношении произведение, названное им «Без плана». Он отдал ей 20 лет из 60, посвященных литературе, и вложил в нее весь свой писательский опыт. «Без плана» — по сути книга всей его жизни. Многие страницы почти дословно воспроизводят заметки из дневников и записных книжек еще 90-х, 80-х годов прошлого века. А последние строки относятся к 1945 году, году смерти писателя. Книга состоит из трех циклов. Невыдуманные рассказы о прошлом, литературные воспоминания и записи для себя. Ее жанр определен в подзаголовке так: мысли, заметки, сценки, выписки, воспоминания из дневника и тому подобное. Их сотни документальных новелл и миниатюр, от довольно крупных мемуаров, очерков до совсем коротеньких рассказов, просто отдельных наблюдений и замечаний автора, порой всего в несколько строк, спаянных в единое произведение. Появление такого жанра в творческой биографии Вересаева вполне логично. Больше того, это снова итог. Итог в определении писателем своей собственной индивидуальности.
Что же такое мы? Мы из лесов безбрежных, мы из блокадной тьмы, мы из стихов сгоревших, из невысоких изб, песенного всесилья. Мы из бессмертия, мы из плоти твоей, Россия. Мы от свинцовых роск падали в снег с разбега, но поднимались в рост, звонкие, как победа, как продолжение дня. Шли тяжело и мощно, можно убить меня, нас убить невозможно. Что же такое мы? Веруя в пробуждение, взяв у земли взаймы силу в момент рождения, мы ей вернем сполна все, что она давала. Была она, лишь бы существовала. Мы просим ее, будто трава седлая, имя печи свое, солнце напоминая, глядя в лицо огня.
Нас убить невозможно.
В последние годы Вересаев посвятил переводу на русский язык «Илиады» и «Одиссеи». В тяжелые времена борьбы с фашизмом писатель напишет: У нас и под гром пушек продолжается широкая культурная работа. И предоставляются для нас все возможности. Писатель дожил до победы. Смерть настигла его за редактированием последней песни «Илиады» 3 июня 1945 года. Многолетний творческий труд Вересаева был отмечен государственной премией имени Сталина первой степени. Браво, браво, браво таким великим людям. На этом я закончила повествование о биографии, о творческом пути Вересаева Викентия Викентьевича.
Слишком короток век, позади до обидного мало. Был мороз, не мороз, да и зной был не очень-то зной. Только с каждой весной все острее ощущение финала. Этой маленькой пьесы, что придумано явно не мной. Только с каждой весной все острее ощущение финала. Этой маленькой пьесы, что придумано явно не мной. Это словно в кино, где мы в зале и мы на экране. Всем обещан полет, и сверкают огни полосы. Только время пришло, отпирает и резвонит ключами. И разрушено все, и с тревогой глядишь на часы. Кто тут прав, кто не прав, я прошу вас, не надо, не спорьте. Слишком короток век, не прошел бы за спорами весь. Мы увидимся все в позаброшенном аэропорте. При попытке успеть на когда-то объявленный рейс. Мы увидимся все по заброшенном аэропорте. При попытке успеть на когда-то отправленный рейс. Слишком короток век, слишком короток. Слишком короток век, слишком короток.